Я всех приветствую. Шалом, дорогие друзья. Шалом. Это слово обозначает не только приветствие, но также и мир. Оно одновременно является одним из имен Всевышнего. Однако в Израиле как-то не очень популярно это всеобъемлющее слово в обиходе русскоязычных евреев. Нет, нет, к сожалению, шалома среди нас. И почему так происходит? Знаете, тут дело не в знаниях языка. Кроется нечто более глубоко и однозначно достойное внимания. К сожалению, все чаще можно наблюдать случаи неприятия и порой открытого попирательства всего еврейского, бережно сохраненного нашими предками. И это, друзья мои, не в Европе даже, не в России, а на улицах израильских городов. Вот у меня лично в голове не укладывается. Еврейское государство, но традиции его упраздняются. Говорят, что нет больших антисемитов, чем сами евреи. Однако смеяться над этой шуткой как-то вот мне не хочется совсем. А потому что действительно изнутри нашего общества что-то разрастается, разрушая весь организм, это ощущается. Знаете, среди моих друзей есть отказники и узники Сиона, которые годы провели в лагерях советчины за свое желание реализовать права на жизнь в еврейской стране. И можете поверить, как больно им слышать нападки на тех, кто также хочет жить по-еврейски в еврейской стране? Но и те, кто приехал сюда, казалось бы, беспрепятственно, также совершили большой прорыв. Многим пришлось полностью поменять образ жизни. И, кстати, я отношусь к этой категории. А для другого большинства, кажется, такие усилия немысленны и бессмысленны. Им кажется, что меняться должно все вокруг, напоминая привычную уже атмосферочку страны исхода. Мало того, что на русскоязычных приезжих местные смотрят под особым углом, так теперь вообще непонятно, к чему такая тенденция может завести. На детских площадках слышны экзотические имена. Да и мамы таких детишек все чаще с, несомненно, славянской внешностью. Понты бывших жителей столиц вырисовывают причудливые узоры. В спортзалах на качках трещат майки с фашистскими лозунгами в Израиле. Споры с законами в рамках соблюдения традиций все наглее и громче. Вот как такое произошло? Когда это случилось? Ну, может быть, даже это все правильно, и я не могу этого понять. К чему это нас приведет? Итак, дорогие друзья, шалом, добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Попробуем призвать к ответу наших сегодняшних гостей. К сожалению, рав Бенцион Зильбер может участвовать в нашей программе только в самом начале. Поэтому давайте начнем с него и обратимся к последним событиям, которые захватили заголовки средств массовой информации. Шалом, рав Бенцион. Скажите,
вечер.
Пожалуйста, чем можно объяснить большое количество заболевших короной, COVID-19, как многие говорят, да, среди религиозного населения. Это следствие несоблюдения ограничений Министерства здравоохранения? Или как вы это прокомментируете?
Послушайте. Соблюдающие указания Минздрава и несоблюдающие в религиозном обществе и в нерелигиозном более или менее такое же. В каждом обществе есть какой-то процент, который не придерживается правил. Большинство религиозного населения все это соблюдало. Я знаю, там, где я молился, там, где я нахожусь, я знаю просто это по практике. Теперь, вопрос, который вы поднимаете, это вопрос, почему действительно в харидинном обществе было больше заражаемости. Послушайте, есть тут объективные причины. Религиозные семьи, слава Богу, многодетные. Есть 6, 7, 8, а иногда и 10 детей. Квартиры небольшие. 3 комнаты, максимум 4 комнаты. Теперь у детишек есть друзья, с которыми они в контакте. И поэтому очень понятно, что заражаемость может быть быстрее. Между прочим, если кто-то заразился, и в доме есть только 3 человек и 3 комнаты, что делает человек, который чувствует, что, может быть, он заразился? Он изолирует себя. А остальные находятся в других комнатах. А что делать, если в семье есть 7-8 детей и папа с мамой? Куда он изолирует себя, скажите? Это естественные причины. Между прочим, интересно, что какой-то военной операции в Газе, то командование тылом оценивало, сколько может быть жертв от попадания одной ракеты. И они рассчитывали, что будет, если ракета попадет в Гиват Шмуэл, и что будет, если ракета попадет в Бнебрак. Оценку. Так по их оценке было по радиусу поражения, Гиват Шмуэл было бы 200 жертв. А сколько вы думаете в Бнебраке? Они сделали расчет около 1000. Просто из-за плотности населения. Поэтому это довольно понятно и объяснимо.
Спасибо. Спасибо вам большое, уважаемый Раф. Вы знаете, сегодня я успела много вопросов получить, потому что очень широко мы проанонсировали сегодняшний круглый стол. И вы знаете, люди, которые живут даже не в Израиле, они очень-очень хорошо в теме того, что происходит у нас. Действительно, был вопрос о том, что не так давно решение БАГАЦа, то есть я переведу, это Высший Верховный Суд Справедливости в Израиле, его решение недавно всколыхнуло наше общество. Речь идет о том, что юрореформистов теперь официально должны быть признаны наравне с ортодоксальными. Какой, Рав Бензион, скажите, какой гиюр в наши дни является легитимным? В чем истина? Ведь институт гиюра существует со времен Авраама, но в его время не было рабанутов, не было так называемых армейских или реформистских гиюров, и все считалось действительным, принималось всеми на равных. А вот сегодня то и дело слышно, этот недействительный гиюр, а этот с натяжкой. Так какая с нее проблема? Чем они отличаются от ортодоксального? Скажите.
Между прочим, о том, что были... гиюры, которым можно больше полагаться или меньше. Это уже пишет об этом Рамбам. Теперь. Но давайте к делу. А вообще, что такое гиюр? Я вас спрашиваю. Армянин может стать болгарином вдруг или нет? Как вы думаете?
Я вам...
С какой стати он станет болгарином, скажите, с какой стати? Он родился в Армении, он армянин. С какой стати он станет болгарином? Так почему вдруг человек из любого народа, который хочет стать евреем, когда Бейт Дин его выслушивает и готов принять, и он выполняет определенные действия, он становится евреем. Что это означает? Ответ такой. Что такое еврей? По сути вопрос. Еврей – это член, часть того народа, который заключил союз с Богом и принял на себя соблюдение заповедей и заключил особый союз с Богом. И любой человек в мире, который тоже хочет заключить союз с Богом и принять на себя обязанность соблюдения заповедей по определенной процедуре через Бейт-Дин с определенными действиями, может стать евреем. Теперь основная сторона гиюра – это, во-первых, он знает и принимает, что Тора от Бога, и письменное, и устное, и это недостаточно. Человек может верить в Тору и письменное, и устное, но он хочет оставаться, кем он был. Он должен принять на себя обязательство соблюдения заповедей. И после этого, по законам Торы, когда Бейт-Дин его готов принять, и он при Бейт-Дине сделал эти действия и принял на себя заповеди Торы, тогда он становится евреем. Теперь, у реформистов нет вообще обязательности выполнения заповеди. У них вообще нету как такового соблюдения заповедей. У некоторых из них они перевели субботу на воскресенье. И подавляющее большинство заповедей они вообще упразднили. Какой же это гиюр? Вообще не гиюр. Это фальшивая монета. И, между прочим, так выходит, что обманывает людей. Многие простодушные люди из других народов, которые хотят присоединиться и стать евреями, им объясняют, что вот пойдете в такое-то место, такому-то реформистскому так называемому раввину, и сделаете то, что он велит, то вы станете евреем. А ничего подобного. Так этот человек обманут. Он идет. Он хочет действительно. Некоторые из них хотят действительно стать евреями. А их обманут. Если бы они знали, что действительно они должны сделать, чтобы стать евреями, и что они будут обязаны соблюдать заповеди, кто-то бы сказал, скажет, это не для меня. А кто-то скажет, я действительно очень хочу быть евреем. И я готов на это. А если им говорят, что достаточно ничего не принять на себя и стать евреем, скажите, кто-то захочет делать, что может обойтись без этого? Их просто обманывают. А вообще-то реформисты – это умирающее движение. Говорят, что нету трех поколений реформистских евреев. Либо они ассимилируются, либо возвращаются к еврейству. Либо так, либо так. Это движение, которое не имеет никакого будущего. Насчет армейского гиюра, что вы упомянули, там вопрос другой. И, может быть, и говорят на лекциях о соблюдении заповедей, но не говорят четко об обязательности. И большинство людей, большой процент людей, которые проходят такой гиюр, не поняли и не знали, что они принимают на себя обязанность соблюдения заповеди. Поэтому у большого процента их этот гиюр недействителен.
Спасибо вам большое, уважаемый рав бен Цион. И тем не менее, я получила еще один вопрос в WhatsApp. Каким материальным и духовным последствиям приведут такие гиюры? Они же будут легитимные на уровне государства, да? Тем не менее, Богац принял решение. К чему это приведет?
Смотрите, это может привести к тому, что многие неевреи смогут приехать в Израиль, а это никому не нужно. Это вредит Израилю. Мир, интересно, главный раввин, ашкеназский раввин Израиля, рав Давид Лау, сказал простое заявление, что то, что Богац, Верховный суд справедливости, и я называю это справедливости в кавычках, то, что он устанавливает калахе к еврейскому закону, это не имеет никакого отношения. Евреем он никаким образом не становится. Калахе он не еврей.
Спасибо. Спасибо большое за ваш ответ. Действительно исчерпывающий и достойный внимания и уважения. И с вашего позволения, последний вопрос Раву Зильберу, и мы будем здороваться с нашими другими спикерами. Рав бен Цион, скажите, пожалуйста, что можно было бы сделать для улучшения взаимоотношений в нашем обществе? Вот что вы можете пожелать всем нам?
Во-первых, чтобы русскоязычное еврейство, которое силой было оторвано от Торы, больше и больше узнали о Торе и в реальности, и в жизни. Может быть, кого-то пригласить на субботнюю трапезу. И спокойной, легкой обстановки и так далее. Чтобы они больше знали о Торе и о еврейской жизни из реальности, а не из средств массовой информации. А вообще-то русское еврейство должно помнить, что их деды и бабушки, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки как раз были теми, которые соблюдали заповеди. И это было много-много поколений евреев. И надо иметь уважение своим предкам, которые вели себя хорошо и благородно. И все хорошее, что мы имеем, и много хорошего, что весь мир имеет, это как раз истории, которые изучали и соблюдали наши предки. Это то, что я хотел сказать.
Огромное вам спасибо. Вы действительно дали хорошее начало, позитивное начало нашей сегодняшней встречи. И мы вас отпускаем. Рав Бенцион, спасибо вам большое за открытие этой встречи. Пожелайте удачи.
Всего доброго. И удачи вам вести ее дальше.
Всего доброго. Амен. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Итак, дорогие друзья, мы отпускаем Рава Бенциона Зильбера и продолжим с нашими гостями. Вот мы видим, включил камеру Рав Ашер Кушнир. И к нам подключилась доцент доктор Елена Римон. Леночка, включите, пожалуйста, камеру. Мы сейчас будем разговаривать уже с вами с Божьей помощью. И я заранее прошу прощения за тон моих вопросов, который прозвучит, скорее всего, недостаточно приятно, но я вынуждена процитировать тот тон, которым мы чаще и чаще слышим вопросы, которые повторяются, которые одни и те же, и у многих на устах. Итак, Рав Ашер. Шалом. Как вы можете описать и оценить явление, когда одна часть населения выступает против другой?
Добрый вечер всем нашим дорогим слушателям. И мы тут собрались действительно при обстоятельствах не совсем, может быть, приятных для нас, для нашего еврейского сердца. И на лице очень неприятное явление, которое определяется как антисемитизм тут у нас, в Израиле. Как это может быть? Вы спрашиваете действительно, как это может быть, почему это может быть? И надо отвечать коротко, поэтому я постараюсь посмотреть на это сверху и, может быть, снизу. Сверху более ясно видно. И так как мы понимаем, явление антисемитизма, оно, по большому счету, да, по взглядам сверху, оно беспричинное. Ну, так Перец установил мир, чтобы еврейский народ не мог сблизиться с другими народами, ну так нас надо время от времени пугать. В каком-то смысле, иди знай, я тут не пророк, но по большому счету, если мы смотрим на это явление, совершенно беспрецедентное, непонятное явление, на первый взгляд, да, то вполне возможно, что проблема начинается с нас. Мы должны быть критичны к самим себе. Может быть, наше общество, которое определяет как харидимное, это общество, которое стало сближаться с чересчур, с светским, интересоваться, быть частью его. И нам как бы дают знать о том, что нет, вы не такие, держите в стороне. И то, что я говорю, это не обязательно принимать, но это одно из возможных объяснений того, что происходит тут, взглядом сверху. Взглядом же снизу. Тут я надеюсь, что наша доктор Елена, добрый вечер вам, очень рад вас видеть. И она объяснит это лучше меня, но я скажу, так сказать, несколько взглядов, я знаю, понимание, как я понимаю, что снизу. Есть тут несколько сторон. Ну, во-первых, вполне возможно, что одна из проблем, почему именно сейчас и в такой резкой форме и острой форме, потому что мы дошли до какого-то периода существования, когда завершилась эпоха идеологии. Если мы посмотрим на развитие политической жизни в Израиле, мы увидим, что это началось с очень сильной, крепкой идеологии левой партии, Мапаи, которая тогда была у истоков израильского государства. И мы увидим, что сейчас эта партия, она практически опасность даже, что не пройдет даже на Ахуза Хасима, она не вообще исчезнет. А самое основное, что за ней уже не стоит никакая идеология. Более того, за всем этим левым лагерем не стоит никакая идеология, кроме одной единственной. Так как ее нету, то есть только вместо этого одна пустота, то единственная платформа, которая есть, это быть анти, то есть против. Да. То есть они сейчас взялись за главу правительства, за, которого специально называют Биби, чтобы унизить, насколько это можно. И они все анти-Биби. В русле этого сейчас все, кто идет с ним, тоже анти. Есть и такое естественное объяснение. То есть могу сказать о том, что так как мы придерживаемся неправильного лагеря, правого, во главе которым стоит Беньямин Нетаньяху, то из-за этого мы и страдаем. И действительно, кто вспоминает чуть-чуть историю, вспоминает, когда у власти были левые, то антихаддимной пропаганды в средствах массовой информации практически не было. Это чуть-чуть подтверждает, но это не глубина этой проблемы. Не всяком сомнении есть эта сторона о том, что пустота, пустота, просто идеологическая пустота, нечего, у них нечего на какой базе выдвигать себя, и чтобы люди, ничего положительного, что мы будем делать. А главное, так сказать, мы против кого-то, это позиция. Вот подобная пустота, она неизбежна и проявляет человеческое качество, когда строит свое самоощущение за счет унижения другого. И плюнул вот на кого-то, вот легче стало, как-то приятнее. Значит, я сверху. И так и тут. Чем больше мы видим, есть возможность у них как бы на кого-то излить от всего сердца, что называется, свое отношение, унижение к другому. Вот в этом, например, к харидим принято уже, стало чуть ли не традицией тут унижать. Ну, так чувствует себя и как бы на высоте. Плюс добавим еще наше специфическое, так как мы говорим о антисемитизме, который существует во всем аппарате. Это не только русскоязычное явление. Но на нашей, так как мы все-таки говорим по-русски, и так как эта тема, она очень-очень остро стоит в русскоязычной прессе, и все, что связано там, с разговорами на интернете на эту тему, в самой острой форме, да, и это все это было, ваше, разжигается эта ненависть самым страшным образом на самом высоком политическом уровне. А проблема, она действительно с нашим братом, который на первый взгляд должен был приехать в Израиль по закону возвращения. Да. Но на самом деле никакого возвращения у них не было, потому что они никуда не возвращаются. Они просто убежали от той системы, в которой они находились, и приехали сюда. И как любой человек, который после того, как он уже живет в какой-то стране, он хочет чувствовать частью ее, ну как бы в своей тарелке. Это, к сожалению, тут не получается, потому что эта тарелка, она занята, ну это все-таки еврейское государство, значит, надо как-то присоединиться к еврейскому государству. А так как они изначально не приезжали в еврейское государство и очень далеки от этого, их это все это совершенно их не интересует, и они не хотят этого даже искать. Есть некий диссонанс такой внутренний, дискомфорт. И кто виноват в этом дискомфорте, который, по-видимому, те самые, вот они, вот эти религиозные, из-за них это все наше это ощущение. Вполне возможно, что и это объясняет эту ситуацию, но я думаю, что тут достаточно этих слов. Может быть, есть что добавить. Елена, может быть, вы добавите пару, но это в двух словах ответ на ваш вопрос.
Спасибо, спасибо. Да, действительно, блюдо у нас получается сегодня из приезжих, и из местных вполне колоритное. Посмотрим, к чему это приведет. А наши гости сегодня госпожа Елена Римон, доцент Ириэльского университета. Она историк и литератор, у нее большой опыт, и она называет вещи своими именами, также не стесняется. И Елена нам сегодня точно поможет, она расскажет факты. Леночка, включите себе, пожалуйста, микрофон, у меня к вам вопрос. Отлично, я вижу, что вы включили. Так скажите, пожалуйста, вот как Рав Ашер сказал, среди нашего брата, да, существует ли подобная волна среди наших братьев на других улицах, как говорят, улицы еврейского народа, или это присуще только так называемой русской улице, это среди русскоязычных, или есть за пределами Израиля?
И, по-моему, это один из самых важных вопросов, которые можно задать по этому поводу. Я уже 2 года делаю мониторинг русскоязычной израильской прессы. И самой прессы, и комментов, фидбэков, значит, которые там появляются. Это очень интересно, и это немножко другой материал, например, чем в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке есть модерация. А на этих сайтах, по идее, редакторы должны делать модерацию, но они ее делают ровно наоборот. То есть, значит, когда выливаются потоки грязи на еврейскую религию, на религиозных людей вообще и конкретно на харидим, это все проходит со страшными ругательствами. Если кто-то хочет выразить, даже не возразить, а просто выразить немножко другое мнение, это просто стирают, или этого человека вообще банят и не дают ему зайти на сайт вообще, или, по крайней мере, не дают читать комменты. Так поступают с многими моими знакомыми, и со мной тоже. Значит, я могу вам сказать совершенно точно, что вся израильская русскоязычная пресса, она антисемитская. Кроме тех сайтов, где нету комментов с самого начала, там просто не разрешают комментировать. Или через Facebook. Через Facebook это все-таки немножко более мягко как-то. И вот вы меня спрашиваете, существует ли это на других израильских улицах. И я вам говорю, что нет. Потому что, слава богу, ло хасер новостных сайтов израильских, да? И там обсуждается, значит, в частности, религия, поскольку она имеет отношение к политике в Израиле. И, конечно, бывают люди, которые пишут примерно в том же тоне, как и русские, что харидим жируют за счет народа, там ничего не делают, получают деньги и что-то в этом роде. Их тут же пресекают другие комментаторы. Моментально.
А мы сегодня будем говорить об этом. Мы не будем пресекать ваши комментарии.
И я не буду это читать. Что их можно? Это ужасные тексты. Я не буду их здесь приводить. И в мыслях даже не имею. Нет. Но я хочу объяснить, что израильтяне, даже светские, во-первых, у них всегда есть, у всех семей светских почти, есть родственники религиозные. И они с ними общаются. Ходят там на какие-то торжества общие, на свадьбы, на бар-мицвы. Кроме того, у них просто больше знаний по иудаизму, им невозможно продать какие-то совсем уже немыслимые глупости, понимаете? Поэтому они чувствуют потребность защитить своих родственников, друзей, знакомых и соседей. Поэтому такого накала ненависти и бессмыслицы, какой мы видим по-русски, на еврейских сайтах нет никогда. Что еще, значит, если мы еще не прибавим, что там все-таки есть модерация какая-то. Значит, я хочу сказать такую вещь, что я считаю, что вот это пропаганда антисемитизма совершенно не двусмысленная и не скрытая в русскоязычной прессе израильской. Это совершенно нетерпимое явление, и мы не должны с ним мириться. И тут я хочу сказать, что, значит, в этом отношении мы кое-что сделали, да? Мы основали движение, но все это было перед короной, была замечательная конференция, которые все вспоминают просто как праздник, потому что тут мы действительно почувствовали, что есть какое-то единство, и что мы что-то можем сделать. И тут началась корона, и уже дальше, конечно, ничего делать было невозможно. Но сейчас, с Божьей помощью, когда, значит, все-таки это Мацав Хирум Медини, это чрезвычайное положение потихонечку начинает смягчаться, может быть, после Песоха, нам надо действительно подумать, устроить, может быть, еще раз такую же или похожую какую-то встречу всех, кому это волнует, кто к этому неравнодушен, и подумать, что можно сделать и как изменить положение. На прошлой конференции были приняты замечательные решения, предлагали уже какие-то конкретные средства. Но с тех пор прошел ровно год, и мы не сделали ничего, мы не могли в таких условиях ничего сделать. Сейчас, я думаю, нужно еще раз подумать, что мы тогда, о чем мы тогда говорили, и что вот после этого за этот год, что к этому добавилось. Я могу сказать, если у меня еще есть время немножко, я могу сказать, значит, что мы делаем. Я написала несколько статей и опубликовала их. Одна из них о русском антисемитизме в Израиле стала виральной. И после того, как она была опубликована на немецком сайте, потому что ни на один русский сайт у меня ее не взяли, такой был шквал отзывов, что ее стали перепечатывать на всех еврейских сайтах вообще, не только в Израиле. И, конечно, это вызвало какой-то интерес определенный. Но я не могу сказать, что это изменило каким-то образом страшный антисемитский тон израильской прессы на русском языке. Над этим надо работать. И как над этим надо работать? Вот я надеюсь, что меня слышит Рав Ашер Кушнер и Рав Бен Цвион Зильбер. Значит, подали законопроект об антисемитизме. И пока что он не двигается. Говорила об этом Талия Тамарина на прошлой конференции, что проблема, что нет такого закона. Но вот мне сказали недавно, что за этот год количество жалоб на российские высказывания в адрес харедимных евреев, поданные в отдел борьбы с расизмом, значит, Министерства юстиции, увеличилось втрое. И это нашло отражение в их ежегоднике, который они выпустили. И это уже заставляет задуматься. Значит, мы, я думаю, все-таки не должны сидеть сложа руки, а продолжать свои попытки как-то, ну, воздействовать на израильскую юстицию. Но для этого, прежде всего, должен быть принят закон. И для того, чтобы этот закон был принят, надо работать, надо что-то для этого делать. Значит, я хочу сказать такую вещь. Мне кажется, что, как во многих других случаях, значит, чтобы улучшить положение, надо действовать кнутом и пряником. Кнут, вот этот закон, о котором я говорила, как только он будет принят, я уверена, что сразу же тон и атмосфера израильских средств массовой информации на русском языке, которые, поверьте, в настоящее время самые антисемитские в мире. Значит, есть еще какие политические причины, о которых я сейчас не хочу говорить, почему так случилось. Но в данный момент это так. Значит, вот с этим я думаю, что надо бороться политическими средствами, никаких других нет. Что бы мы сейчас здесь ни говорили, как бы мы это ни осуждали, это совершенно ничего не изменит. Это первое. Но второе, какой может быть пряник? Я об этом говорила в прошлый раз, и сейчас я хочу сказать еще раз. Понимаете, люди, о которых я говорю, некоторые из них, конечно, попросту сказать, негодяи. И антисемиты, ну что можно сделать? Антисемитизм – это такая вещь, которую разговорами не разгонишь. Если человек такой, то он такой. Их приехало сюда довольно много. Но бесседер, ну, кроме них, есть нормальные люди, которым просто задурили голову. Да? И давать им какие-то сведения об иудаизме, когда ничего не хотят слушать, это сложно. Но можно действовать совершенно по-другому. И вот это я хочу сказать. Нету лучшего обучения, чем пример. Вот я знаю, что в некоторых школах, например, для девочек в Израиле делают такое, делают шаббат в разных израильских общинах. У Тайманим, у Сфарадим, у Хасидов, у Миснагдим. Чтобы они поняли, как живут израильские религиозные семьи. У нас, слава Богу, лохасер русскоязычных израильтян, которые соблюдают субботу. Почему не поприглашать, не сделать такой проект большой, да, Шаббат Исраэлит, приглашать в гости, не делать семинары, как это делают обычно, а в гости, в дом приглашать таких людей, и чтобы они видели, что такое суббота. Я думаю, что после этого желающих писать гадости и ложь о религиозных людях все-таки поуменьшится. И вообще, мне кажется, что мы все-таки недостаточно используем средства преподавания и убеждения. Потому что кто ходит на уроки Торы в интернете и живьем, это все-таки люди, которые уже как бы, их не надо убеждать в том, что у нас нет рогов и копыт. А это они знают. Но поверьте, есть полным-полно людей, у которых самые дикие, самые невероятные представления об иудаизме. У меня есть еще немножко времени, Мирина?
Леночка, я прошу прощения, на самом деле вопросы есть, вопросов много, а времени у нас не так уж много. Поэтому я прошу вас сделать паузу. У меня сейчас, исходя из того, что вы сказали, вопрос к Раву Ашеру. Рав Ашер, вы с нами?
Да.
Вот слышу весь вечер, харидимные, религиозные, ну что заладили? Ну серьезно, ну кто сказал, что должно быть так, как написано в Торе, а не иначе? Ну, ребят, ну в каком веке-то живем? Может быть, пора уже жить в ногу со временем? Зачем вообще нужно залезать в жизни приезжих? Навязываем правила бракосочетания, развода, кашрута. Может быть, пускай живут как хотят, и вы живите как хотите. Может быть, это спасет от противостояния, не придется какие-то вот законы принимать в Израиле про антисемитизм. Боже упаси, до чего мы дожили? Рав Ашер.
Вы спрашиваете очень правомерный вопрос. По-видимому, многие из наших русскоязычного брата, приехавший сюда, уехавший оттуда, точнее, спрашивает его, действительно непонятно, почему вдруг вмешиваемся. Ответ, он находится совершенно в другом месте. Вопрос он такой. Мы, еврейский народ, как все народы, земля Израиля, она как любая земля, государство Израиля, она как любое государство. Давайте посмотрим, как оно создалось, и какое это право есть на когда государство Израиля оно создалось, то представители истеблишмента израильского, которые там представляли в ООНе эту идею, то они подняли Танах, они подняли нашу Тору и сказали на вопрос, какое ваше право, вы же захватчики, чего вы пришли в эту землю? Они подняли Тору, Танах, который большинство мира прекрасно, хорошо знает со стороны христианского или ислама. И вот наше право. И благодаря этому и помощи Всевышнего мы получили как бы право всех народов приехать сюда. Даже те, которые размахивали Танахом, они были люди далеки от религиозного понимания, что такое еврейство. Но тем не менее они понимали, что другого права у них нет. Вот просто так, давайте соберемся, давайте этих погоним, а мы тут устроимся. Так мы же захватчики, не имея никакого, на самом деле никакого права мы не имеем на эту землю, кроме того, что это наша земля. То есть если это не наша земля, мы тут захватчики, если это наша земля, это наше законное право тут жить. Но тогда страна и земля, она по традиции еврейской, тысячелетней, которую мы ее храним, мы ее соблюдаем, значит, все, кто приезжает сюда, они должны приезжать сюда не в просто страну. Это не типа Америка, Австралия, где мы приехали, погнали аборигенов, и значит, ну, давайте теперь устраиваться как-то нормально, давайте нормально жить, давайте установим законы, так, чтобы друг друга не перебить, чтобы был мир, чтобы было процветание. Действительно, вот как в Америке все очень хорошо. Там пришла идея либерализма, демократии. И здорово, хорошо все это работает. Но мы не на этой основе тут находимся. В принципе, нам можно было туда уехать, в Америку, там спокойно жить. Для чего надо было приезжать сюда? Тут изначально страна особенная, страна другая. И обратите внимание, и это корень многого недопонимания в этом вопросе. Есть тут принципиальный вопрос, который каждый, кто пытается тут понять, должен его разобраться в этом. Надо чуть-чуть знать историю. Когда все начиналось, да, то был заключен договор. Причем этот договор принят всеми сторонами, всеми партиями, имеется в виду и нерелигиозными, о том, что должен быть какой-то статус-кво. Не может такого статус-кво религиозного, обратите внимание. То есть, государство не может быть светским. И это приняли совершенно светских евреи, которые стояли у руководства государства и которые имели всю силу установить тут власть и законы, которые они хотят. И именно они, понимая о том, что невозможно строить страну на базе идеологического абсурда, они приняли решение, что в стране должен быть статус-кво. Что это означает? О том, что то, что касается внешней стороны государственности, у нас должны быть признаки еврейской жизни. Почему? Принято, все согласились о том, что это государство еврейское. Это не просто демократия, это тоже очень важно, но государство на еврейском. Что оно включает? Четыре составляющие, которые были тогда приняты, о том, что в Израиле будет день отдыха в субботу, и при этом никакие государственные учреждения, там, предприятия в этот день работать не будут. Это было это не воскресенье, не пятница, как мы знаем, так сказать, а именно это в субботу. И теперь это одно. Второе, о том, что будет установлен кашрут. То есть, что значит кашрут? Имеется в виду в государственном учреждении, в армии и так далее. То есть, не будет отчуждения между частью народа. То есть не может такого быть, что человек пошел в армию, да, а там у него нет кошерной еды, или зашел куда-то в какое-то место, и там нет кашрута, или в больнице, или так далее. Так как это общий знаменатель, то был кашрут принят о том, что внешне должен соблюдаться. А и какой кашрут? Будет ли он, так сказать, по всем признакам строгости или нет? Это уже другой совершенно вопрос. Но как идея это было принято. Точно так же, и что еще гораздо более существенно, это то, что касается бракосочетания и развода. Тут гораздо более сложный вопрос, более чем чувствительный. И было точно так же принято светскими руководителями государства, что все, что касается бракосочетания и развода, будет проходить через рабанут. Почему? Ответ очень простой, очень коротко. Тут можно долго объяснять. Мы просто должны знать ответ. Если это не будет происходить, очень быстро просто создаться два народа. То есть все, кто соблюдает еврейские законы, они будут один народ, а все, кто не соблюдает, то есть тут проблема в основном не с самим бракосочетанием, а больше с разводом. Есть законы, не будем входить в подробности, что если нет развода согласно еврейскому закону, то не считается пара разведенной. Получается, что как бы они вроде где-то там развелись, да, не живут вместе, да, потом заводят себе новую семью, а в принципе они считаются все еще женатыми и замужними. То, что приводит к появлению нового совершенно продолжения рода, которое не принимает в еврейское общество. И отсюда и дальше тут начнутся огромные проблемы, так сказать, разделение на два народа. Это понимали все, поэтому все эти согласились. Точно так же система образования, она тоже она была дана как бы возможность, чтобы была полная автономия в системе обучения каждого из течений. Эта тема, она сама по себе. Надо просто знать о том, что эта речь не идет о каком-то насилии именно законов религиозных. Если чуть-чуть задумаемся, то мы увидим, что, в принципе, столько времени, сколько есть группа, есть государство, где есть много граждан, для того, чтобы они могли сосуществовать, необходимо установить какие-то законы, не государственные законы. И любой закон – это определенное насилие. То есть кто-то из нас хочет платить масахнасу, хочет платить налоги. Нет, нас насильно отбирают налоги. Дают штраф за то, что мы не пристегнулись. Или какое вам дело, это мое личное дело. Нет, есть штраф, там, заставлять детей учиться. Все законы, они насильственны. Точно так же есть законы, которые приняты большинством голосов в парламенте. Они могли все это отменить давным-давно. У них была власть. Чтобы мне не говорили, когда левые приходили к власти, у них было возможно все это отменить. Никто это не отменил, потому что все понимают абсурдность этой ситуации. Отсюда и дальше все делают выводы о том, что у нас есть тут ситуация, отличающийся от любого другого места в мире, от любого другого государства. Мы живем в еврейском государстве, это база. Никто не требует от человека, как индивидуала, соблюдения, или там кто-то его преследует. Все едят. Тут, знаете, все говорят, ой, вы суете нос нам в тарелку со своим кошерным. Так вам связано, ну скажите, что вам не хватает? Да? Ну, расскажите, что вам не хватает. Выясняется, что все едят, что они хотят всю русскую пищу, которую они ели раньше, они продолжают есть. Никто им ничего не мешает. Все на самом деле на все есть какой-то исход, который не прищемляет, не ущемляет частную личность. И тем не менее, того, что существует эта атмосфера очень сильная, антирелигиозная, то на этом фоне теперь это воспринимается как насилие, и только об этом насилии мы слышим. Только об этом. А всем остальном, ну, это так понятно, а это оказывается насилие. То есть в зависимости от взгляда нашего на этого, ну, так и устанавливаем отношения. Но, к сожалению, это отношение во многом устанавливается этой пропагандой антисемитской, которая тут происходит. А мы со своей стороны должны знать. Это я завершаю, я извиняюсь, чуть продолго говорю о том, что наше отношение в каком-то смысле, оно действительно другое. Нам, знаете, есть, ну вот где-то в Америке есть группа людей, которые ведут себя по-другому. Да, Эмиш называют их. Они ведут себя, они не очень как какая-то чуть ли не религиозная какая-то каста людей, другая совершенно по-другому себя ведут. Да, совершенно нет никаких, они хотят вести себя так, эти вести себя так. Да. Есть в советском мире правила, которому все следуют. Каждый сходит с ума по-своему. Ну, какая вам разница? Эти сходят с ума по-своему. Нет. Наше еврейское отношение не такое. Мы смотрим на нас, на наших братьев, на наших сестер. Они далеки от всего еврейского. Ну, именно наш русскоязычный брат, он многое просто не знает. Вот как вы говорили, просто не знает, просто не знаком. Ну, не удалось. Вот, ну, занят вот другими темами. А как-то вот, что еврейское, даже не задумалось, а что это. Не пытался узнать из первых рук, не понять, не разобраться. И нам это не все равно. Мы хотим бы иметь связь с нашими еврейскими братьями и сестрами. У нас почему-то, может, есть ответственность. А Тора, она видит нас как единый народ. Несмотря на то, что мы разные. Эти люди против нас. Эти могут быть против. А мы единый народ. Мы еще поклялись, когда наши предки при выходе из Египта, когда они в конечном итоге пришли в Арец Исраэль, то первым делом, что было, это была их клятва ответственности друг за друга. Вот такого и поручительства друг за друга. Ведь такого нет ни в одном народе. То есть, когда одни страдают труд, эти протестуют тут, эти выкупают этих, эти выкупают. Какое-то есть единство, почему оно есть. Оно, может быть, есть в естественной форме в других народах, да, но вот так, что обязывает. У нас это обязательство. Мы заключили союз между собой. Поручительство друг за другом. Поэтому, когда на что это подобно? Например, тысячу раз его приводили, как все сидят в одной лодке, и один там делает дырку, я знаю, там дрель новую ему купили, так он делает дырку в лодке. Так ему говорят, что ты делаешь? Он говорит, как же делаешь? Под собой делаем. Он говорит, дорогой мой, мы же все утонем, так и тут. Нам не все равно, что наши дорогие братья и сестры не соблюдают субботу, не соблюдают, мы не можем их заставить, запрещено по иудаизму это делать, мы можем только рассказать, мы только можем объяснить, мы будем за них переживать, мы будем за них молиться, но мы не можем просто так сказать о том, что делайте, что вы хотите, поэтому если время от времени слышатся вот такие слова о том, что нам не все равно, мы за то, чтобы вы познакомились, за то, что это видится, воспринимается как некое насилие, вы к нам пристаете или вы насилие, а на самом деле за этим стоит настоящая забота о том, чтобы мы не потеряли с нашими еврейскими братьями и сестрами вот эти последние ниточки, которые их связывают с еврейством. Мы не хотим быть два разных народа. Мы хотим, чтобы мы все остались как единый организм.
Ну, конечно, Рав Ашер, все понятно, почему не отменили субботу, кашрут и бракосочетание через Рабанут. Мне тут уже пишут, потому что датишные, религиозные подсели на бюджет и тянут соки. Вон, посмотрите, Елена сидит, наверняка тянет соки. Елен, как вы? Ваша семья религиозная, правда? Потягиваете соки из бюджета? Включите, пожалуйста, микрофон и расскажите, насколько обоснованы эти нападки на людей, которые живут по заповедям Торы, обвиняют нас в том, что и вы, и моя семья, и семья Рава Ашера, уважаемого, который сейчас с нами, и Рава Бен Цион Зильбера, и многие из вас, между прочим, уважаемые слушатели, мы сидим на шее у бюджета и подтягиваем соки. Лена, есть у вас факты?
Конечно, есть. Есть статистика, и она опубликованная, и в том числе и по-русски. И делают вид, что эту статистику не видят. Значит, по статистике, самой последней, если мы возьмем только харидимную общину, не считая религиозных сионистов, 81.3% харидимных женщин работают с Тош Маскурет. Причем их зарплата сравнялась и немножко превышает среднюю зарплату харидимной женщины, превышает зарплату светской женщины. Ну, я, значит, не должна вам рассказывать, это многие знают, что за последние годы открылось довольно много учебных заведений, где харидимные женщины могут получить первую степень по самым таким нужным для народного хозяйства специальностям. И среди них всякие разнообразные компьютерные специальности, только в Иерусалиме 3, насколько мне известно, учебных заведения, таких социальные работники, медсестры, компьютерные графики и т.д. и т.п. Очень много всего. Значит, среди мужчин харидимных работает 55% служб маскорот. Да? Сколько еще народу подрабатывает и как? Это, значит, уже другой разговор. Например, в моей семье племянник моего мужа, раввин, молодой, очень талантливый, блестящий молодой человек. У него семья, и не маленькая уже. Вот он преподает и учится целый день. И 3 раза в неделю он ночью работает в пекарне. Для того, чтобы, значит, помочь обеспечить свою семью. А потом идет преподавать вот так вот, не спавши ночью. Он такой молодой человек, здоровый. Он это пока что выдерживает. Значит, дальше. И доход на одного человека харидимной семьи, он меньше примерно в 1.5 раза, чем доход в среднестатистической израильской семье, светской. Значит, ну, конечно, сравнивать там миллионеров, например, из Герцлеи, и там какие-то семьи из Димоны, и из них выводить что-то среднее, это, наверное, сложно. Но так, если брать вообще богодоль о том, кто из какого соки сосет, то, значит, доход средней харидимной семьи меньше дохода средней светской семьи в 1.5 раза. А потребление, вот сколько, в конце концов, потребляет один человек, одна душа, да, в среднестатистической харидимной семье, меньше в 2 раза, чем в светской. То есть харидим вообще зарабатывает меньше, чем светские, но они потребляют еще меньше. Они живут настолько скромно, что никак нельзя сказать, что они сами себя не обеспечивают. Я уже просто оставляю в стороне то, что среди харидимного населения процент митнадвим, значит, добровольных помощников во всяких сферах, он очень большой. Не могу сказать, во сколько раз он больше, чем у светских. Нет у меня такой статистики, но известно, что он большой. Есть харидимные организации, такие как Эхуда Ацала, которые дублируют работу скорой помощи и быстрее приезжают, чем скорая помощь. И те, кто туда, значит, добровольцами идут, это сплошь. И рядом харидимные молодые люди, девочки и мальчики. Яд Сара, огромная организация, которая обеспечивает все население Израиля всякими приспособлениями, приборами для инвалидов и для больных людей, все содержатся на пожертвованиях харидим. И многое-многое можно дальше об этом рассказывать. Значит, утверждение о том, что харидим паразитирует на государстве, это миф, это ложь. И очень жалко, что мы с вами и недостаточно делаем для того, чтобы разъяснить еврейскому народу, обитающему в Сионе, что он стал жертвой планомерного и последовательного обмана. Харидим не являются нахлебниками, значит, на государстве. И я сейчас об этом как раз пишу статью, и надеюсь, что я ее опубликую, но не знаю, сколько народу ее прочтет. И вот это я хочу сказать. Понимаете, важно это сказать. Важно привести статистику. И статистика у меня есть. Но что? Ну, надо, чтобы тебя услышали. Да? Многие люди, как правильно сказал Рав Ашер, не слышат, потому что не хотят слышать. И не им удобнее, значит, считать, что харедим виноваты в том дискомфорте, который они испытывают, приехав в новую страну. И как-то я вижу, что сместились акценты. Как бы вместо того, чтобы видеть высшей ценностью учебу, учеба просто учить иврит, да, изучать, ну, хотя бы чуть-чуть тексты, которых вы не учили в школе. И таким образом, ну, расширять свой кругозор. Это, по-моему, очень банально и понятно, да? Вместо этого этим людям, значит, внушают, что вот только они как следует, значит, наедут на харедим, и сразу жизнь станет понятнее и проще, и более похожей на та, от которой они уехали. Но они уехали оттуда, потому что там жить невозможно, да? По многим причинам. И что теперь они, уехав оттуда, пытаются построить здесь дубликат того, от чего они уехали. Значит, мы, наверное, что ли, недостаточно делаем для того, чтобы разъяснить эти вещи. Вот сейчас лекция Рав Ашера, как обычно, да, короткая, емкая и предельно понятная. Да. Почему бы, вот, например, ведется же запись, не сделать статью на основе этой лекции, а публиковать ее? Ну, кто-нибудь читает или там прочитает и не поймет, или не захочет понимать, тут же ничего не сделаешь. Но кто-то поймет все-таки, это должно как-то до народа дойти. Тут был, мне кажется, очень большой прокол в просвещении. Приехало огромное количество людей с нулевыми знаниями. И их, что называется, духовную абсорбцию абсолютно как-то, что ли, вот забросили. Так, может быть, как-то настало время пытаться хотя бы исправить задним числом этот прокол. Так я думаю.
Спасибо вам большое, Лена. Ну, смотрите, Рав Ашер сказал, что, и это известно, нужно говорить только в ухо слышащее. Если вас готовы слышать, то нужно говорить. Но какое ухо будет слышать, если ругательное даже слово есть? Знаете, я очень-очень много слышу ненавистных выпадов и в свой адрес, и в адрес других религиозных людей. Вот такое слово «досы». Да, слышали от ивритского «датиим» – «досы». Почему ненавидят? Рав Ашер. Знаете, почему, как говорят на улице, я слышу? Да потому что вы сами сторонитесь всех, кто не похож на вас. Такие вот квадратные во всем, не готовы сами меняться. Не так ли, Рав Ашер? Так кто вас будет слушать, извините? Вы же не авторитет, вы же квадраты и треугольники. Вы же сами занимаетесь антисемитизмом.
Это тоже интересный взгляд на ситуацию. И с нашей стороны, действительно, мы люди не гибкие, мягко говоря, даже не гибкие. Более того, нас называют жестоковыйный народ. В Торе, и мы видим это, вы, а по-моему, по-русски так говорят, вы это такие упрямые такие евреи. Почему? Надо это, может быть, объяснить. Мы действительно не меняем наши ценности. Потому что в одном предположении, что нужно меняться, уже заложена ложность этих ценностей. Потому что если их поменять, значит, то, что вроде мы меняем, вроде лучше, правильнее, а если это так, значит, то, что было, уже неправильное, ненужное. Это. А ценности Торы, они вечные. Нам Тора, она дана была самим Творцом. Тора существует вне времени. Все повеления, все это не связано с тем, что меняется в мире. Поэтому и тут и поменять нечему. Мы говорим о истине абсолютной, и она не меняется. В этом смысле, да, мы люди не гибкие. Это как, знаете, на что это подобно? Как, вот давайте построим дом. Ну вот, только фундамент сделаем гибкий. Но фундамент же, если сделаем гибкий в доме, он не устает, он упадет. гибкой делает только верхушку. Да? То есть, если мы посмотрим вот дерево, да? Чтобы оно стояло, должен быть ствол очень твердый, жесткий, да? Корни, ствол, не двигаться, не менять. А вот то, что касается вот, вот ветви, да? Они должны быть гибкие. Гибкие надо быть в отношении с другими людьми, с женой, с детьми, родителями, друзьями, даже с врагами надо вступать, искать компромиссы. Но в то, что касается основных принципов Торы, мы не можем менять по той причине, что это не наше, это не мы их установили. Знаете, если человек установил, ну, на него давят, поменяйтесь, будьте гибкими. Ну, есть о чем говорить. Мы не можем быть гибки в том, что не человек установил, а то, что мы обязаны соблюдать. Поэтому и в этом смысле не может быть никакой гибкости в вопросах соблюдения Торы, соблюдения субботы, соблюдения кашрут и всего прочего. Поэтому, когда к нам приходят и приходят к нам с претензиями, то что делать? Мы должны это вытерпеть. Мы знаем заранее, что мы под огнем. И другое дело, что мы должны быть хорошими представителями Творца в этом мире. Чтобы наше соблюдение субботы было настоящим. Чтобы так, как мы нас видят в светском обществе, чтобы от этого исходило кидуш ашем, как бы прославление Творца, а не осквернение. К сожалению, не всегда все могут это представить в правильном виде. Плюс это необъяснимая вещь, которая вот так вот мы нашли несколько естественных причин. Но есть и что-то повыше, о том, что действительно нас как бы преследуют и для того, чтобы в каком-то смысле испытать нашу веру, наша ведь снова. Нас испытывали так на протяжении тысячелетий. Нас гнали, нас убивали, нас это кровь. Пока еще тут кровь не льется, пока. Не дай Бог, чтобы я не сказал чего-то такого. Из того, что тут происходит, тут может все произойти. Мы не знаем, к чему все это идет. А пропаганда, которая идет, она беспрецедентная. Она, я не знаю, было ли тут озвучено это. Но надо знать о том, что жалобы, которые со стороны человека религиозного, они практически не воспринимаются в полиции, если это необходимо. То обратиться практически некому жаловаться. Я знаю десятки случаев, лично знаю, десятки случаев людей, которые были оскорблены. Как когда-то евреи, помните, там на России, в Украине, где-то в автобусе, в общественном транспорте, на работе, в школе, в университете. Оскорблены... По одной единственной причине, что они, внешность их, она была соблюдающая, религиозная. Да? Они были оскорблены в транспорте, на работе. И некому, в принципе, некому обращаться, потому что это не воспринимается. Уважаемая Лена, она упомянула о законе. Да? Сейчас пытается этот закон установить и снова пытаются, насколько я знаю, сейчас становятся, пытаются даже это сделать как некое даже условие, чтобы этот закон установить. Оказывается, что в Израиле есть закон, который защищает любое меньшинство от подобной ненависти, поэтому нельзя, я знаю, нельзя не сказать слово против арабского населения, нельзя сказать слово против эфиопского населения, нельзя, это все, можно попасть под закон, если вас ищут, вас найдут, сядете хорошо. Оказывается, есть единственная группа, которая не попадает под какие-либо определения закона, которую она не защищена никак. Это тоже может быть, что называется, проявление явное Всевышнего, что мы тоже не забывали, кто мы и что мы, а с другой стороны, и так как мы все-таки должны в этом мире жить согласно естественному развитию событий, то этот закон, безусловно, должен быть принят. И когда он будет принят, то и тогда, по-видимому, вот эти, то, что ругательство, эти досы, это свободное такое антисемитское высказывание в наш адрес, оно поуменьшится. А когда поуменьшится, не знаю, может быть люди и больше... поумнеют и захотят больше понять, что за этим кроется. А поэтому что делать? Мы продолжим свое. Мы еврейский народ. Мы тут тысячелетия находимся. Мы ничего не меняли, ничего собираемся менять. И поэтому в этом смысле, что нам ничего не остается делать, кроме как выслушивать эти ругательства с пониманием о том, что они исходят от людей, которые просто еще недостаточно разобрались, они не поняли. И есть у них шанс.
О, ну то есть понятно, собака лает, караван идет.
Такая нам ничего политика. Такого пока не остается делать.
Уважаемый Рав Ашер, тогда не совсем понимаю. Смотрите, вопрос понятия, вопрос непонимания. Почему, ну вот как вы сказали, да, есть, если на кого-то напали, кого-то ущемили, это называется дискриминация. Почему у нас мы говорим про антисемитизм? Почему тоже не назвать дискриминацией?
То есть, вы сейчас спрашиваете очень хороший вопрос, который многие как бы мешает им вот эта подобная формулировка. Ну что вы сравниваете? Это есть нападки на харидим, но это легитимно, это же нормально, это посмотрите на них, да, мы же не антисемиты, мы же сами евреи. Теперь надо знать вот простую вещь. Надо знать, что мы в первую очередь, как еврейский народ, натерпелись от своих больше, чем даже чем от других. До такой степени, что кто знает нашу молитву, знает наше вот это такое отношение очень бережное к тому, чтобы ничего не менять. И вдруг выясняется, что молитва, которую установили пророки, она была изменена. Изменена в том, что было добавлено к 18 там, просьбам и склонениям, которые есть в молитве нашей. 19-е, которая именно связана с мальшиным, бевиним, то есть именно с теми, которые являются врагами еврейского народа. То есть что там возвращаться назад? Кто знает чуть-чуть еврейской истории в Советском Союзе? Ведь кто преследовал евреев? Кто преследовал все, вот знал частные детали, знал, где есть миква, знал, кто был раввином, знал, кто был маланит, знал, кто, чтобы всех их выслать, всех сослать, и все попреследовать. Была и в секция еврейская, вот эта секция, в которой евреи находились, они были во главе всего преследования еврейской жизни в Советском Союзе. Так это было и до того. Мы видим, к сожалению, это и в наше время, когда именно от, к сожалению, от еврейского народа, от евреев самих исходит этот антисемитизм. Теперь вы спрашиваете, и очень правильно, почему же все-таки давайте назовем это семитизм? Может быть, это не антисемитизм, может быть, это совершенно другая картина. Смотрите, у антисемитизма есть конкретные признаки. Я только отдельную тему уже говорил немного раз, снова перечислим. А антисемитизм, он характеризуется тем, что речь идет о выделении евреев как некой социальной группы людей, причем они опасны, они нехорошие, от них исходит какая-то беда. Это первое. Теперь мы видим, что есть обязательно некий стереотип. То есть, когда говорят о евреях, да, то о них все один значит, провинился, все виноваты. То есть, когда есть, да, вот кто-то, скажем, своровал, еврей, да, Рабинович своровал. Но не скажут, что Рабинович своровал, да, а скажут, вот евреи своровали. Все они воры, все жадные, все живут за наш счет. Да, это стереотип называется. Типичное явление антисемитизма – это дегуманизация. То есть, когда их начинают, не говорят о них как человеческий образ, начинают говорить о них, как я знаю, крысы, обезьяны, пьявки, это как было в Германии, кто помнит, в Советском Союзе тоже. Не люди, почему? Не было никакой жалости к ним. Теперь их обвиняют, обязательно есть какой-то предлог конкретный, чтобы их надо теперь. Почему их ненавидят? Обязательно есть предлог, но просто так. Какая-то угроза от них исходит, например, мировой заговор, хотят захватить мир, типа того. Теперь повод этот каждый раз меняется. Эти евреи там участвуют в жизни страны, потом их обвиняют, что они не участвуют в жизни страны. И они равнодушны, они неравнодушны. Обязательно присутствует кровавый навет какой-то, кого-то убили или распространили эпидемию. Да? Это все уже было. Все это уже было, все это находится. Теперь, как было сказано, смотрите, это все мы видим перед собой. Это все эти составляющие, которые нету тут одного историка, который бы оспаривал эти как бы составляющие признаки антисемитизма, да, это все принято всем. Они все прямо перед нами. Они прямо сейчас перед нами, на русскоязычной нашей улице, в первую очередь. Поэтому обратите внимание, что тут происходит. В каждом демократическом обществе недовольство, да, если люди недовольны, бывает такое, они недовольны правительством. В первую очередь, недовольство направлено на какую-то конкретную группу населения. То есть давайте их уберем, давайте уберем харидим, лучше будет. Да, вот мы их прикончим, лучше будет. А удивление огромное, как это все покупается. То есть каждый раз муссируется точно та же информация. Да вот смотрите, мы перекроем. Это, что перекрывать? Все знают прекрасно, вот, что факты были рассказаны о том, что на самом деле родина общества живет за свой счет, работают частично, я говорю про литовское, например, проблемы. В хасидском вообще речи не идет, кстати говоря, там изначально и мужчина работает, а женщины меньше работают. А у литовского направления, наоборот, больше женщин работает, меньше мужчин работает, он не работает. Надо знать это изнутри, кто этим живет, надо смотреть, как это происходит. А то, что говорят, воруют, и получают от государства. Интересно, сколько получает человек, который приехал как пенсионер сюда, неважно из какой страны, да, не работает тут, не служа в армии, не платив никаких налогов, ничего, налоги не платит, скажем, получает какую-то пенсию, да. Отличие от этого, то, что или там студент ВВП получает какой-то, каждый как бы колельник, то есть человек, аврех, который находится, он получает, насколько я знаю, так сказать, знаю это конкретно, получает 320 шекелей. То есть это то, что грабеж государственной казны. И сколько таких есть? Ну, если слушать советскую пропаганду, русскоязычную пропаганду, то их миллион. Посмотрите статистику. Специально залезал в статистическое бюро. Их в общей сложности, те, кто определяется как полифил, около 32,5 тысячи. Это все. Это теперь умножьте, получите эту сумму. Теперь надо учесть, что еще, что все платят налоги. То есть, обратите внимание, то, что раздается другим по праву, ну, они же платят налоги, поэтому полагается какой-то, эта группа, кибуц полагается, за этим любители группы шахматов им полагается, театр полагается, всем полагается, спорт полагается. Почему? Потому что люди платят налоги. Теперь мы платим налоги точно так же, как и все. Единственное, что то, что мы должны получить, как все другие. Почему это считают, что это вымогательство? Вот это и есть пропаганда, вот это и есть ложь, вот это и есть антисемитизм. То есть снова возвращаясь к антисемитизму. Антисемитизм, он проявляется в том, что он есть стереотип. Вот этот стереотип он священ и тут. Они как говорят? Они не говорят, они не обращаются ко мне лично. Я не существую для светских этих антисемитов как человек. У меня нет имени. Я хариди, я все живут за наш счет, все воры, там, все насильники, какие только, все что угодно могут сказать. Да? Причем в русскоязычной прессе, Елена знает это лучше, она собирает эти, что только не говорится про биомасса. Кто мы такие? Мы биомусор, мы черное стадо, мы скоты, мы гниды, мы клопы, вирусы. Это теперь... Обязательно нужно придумать что-то, что вот сейчас они сейчас захватят власть, и все будет, и будет, значит, вымышленная угроза, сейчас будет государство лохи, нас всех заставят. Это какие-то, все это типичные признаки антисемитизма. Точно так же преследование, которое есть, оскорбление на улице, в транспорте, на работе, все это антисемитизм. Хотите кровавый навет, пожалуйста, нас вот только вот нас вот в распространении эпидемии нас обвинили, не просто так. Другими словами, мы видим какой-то массовый психоз ненависти к религиозному лидеру. И этот, смотрим на его, на все его признаки. Это антисемитизм. И неважно, от кого он исходит. Антисемитизм – это семитизм, как само явление. И по этой причине мы должны знать это, знать и называть это своим именем. Знать это все, к чему это может привести. Это уже привело к чему-то, мы уже знаем, к чему это приводит в прошлом. Не бояться этого. Не. Ай, вы антисемиты. Как вы можете сказать? Мы же сами говорим. Нет. Это значит о том, что и еврей может быть антисемитом. И если как сказала доктор Елена Римон, что она говорит, она знает, что она говорит, она занимается статистикой, русскоязычная пресса, она по отношению к этой теме, она антисемитская. И так и надо говорить, это то, что есть. Это, и тут можно еще много что добавить. Давайте перед этим трубку, перед этим микрофон и дальше. Всего
доброго. Спасибо, Рав Ашер. Спасибо. Ну, раз уж мы биомасса. Доктор Лена, скажите, раз нас вообще не считают за людей, мы паразиты, гниды, так может быть вообще зачем с этим связываться, зачем на это реагировать и показывать им всем язык? Потому что, по моим наблюдениям, подобные стачки, они обостряются накануне выборов. Вообще, имеет ли основание, это не проявление трусости какой-то, почему мы вот сейчас сидим и должны оправдываться с вами? Лезем мы с вами в чей-то карман? Сидим ли мы на чьей-то шее? Сколько мы получаем, мой муж в коле или еще что-то еще? Это не слабость?
Я вас сейчас удивлю. По моим наблюдениям, из тех материалов, которые я собираю, мне кажется, что вот именно перед этими выборами чуть-чуть снизился накал в самые последние недели. Это мне многие тоже говорят. У меня есть помощники, которые помогают мне собирать материал. И на разных сайтах он снижается. Значит, была дана команда немножко притормозить, потому что это уже просто захлестывать начало. Но вообще оно все время идет по нарастающей. И действительно, есть многие уважаемые очень мною люди, когда я с ними об этом говорю, они мне говорят что-то в принципе, ну, в общем, какое, пускай они себя болтают, мы знаем, что мы делаем, мы должны учить Тору, мы должны молиться, а собака лает, караван идет. Я не согласна с этой точкой зрения, и я вам скажу почему. Потому что мы-то сами про себя знаем, Ромаша про себя знает, кто он, биомасса или кто, да. Но, понимаете, есть очень много людей, которых вводят в заблуждение, которые на самом деле, может быть, не такие плохие. И то, что их таким образом пропагандируют, это хилуль Ашем. И мы не должны давать этому совершаться, понимаете. Вот просто нельзя этого терпеть и все. Такое у меня ощущение. Это как все равно, вот не знаю, на улице обижают ребенка. Я не знаю, кто этот ребенок, да. Я не знаю, кто его обижает. Но я знаю, что этого я видеть не могу спокойно, и все. Тут, мне кажется, это что-то такое срабатывает инстинктивное, да. Значит, я думаю, что мы запустили это дело. Мы мало боролись. Надо больше. И бороться, я еще раз могу сказать, я вижу только два способа. Если у вас есть еще какая-нибудь идея, скажите. Одна – это законотворчество, и надо на это как следует вот обратить внимание и подумать, как, значит, это обеспечить. И второе – это просвещение разными способами. И в частности, например, нужно более энергично участвовать, мне кажется, в русскоязычной прессе. Есть такие сайты, на которых там даже близко к ним подойти нельзя, так там все ужасно, грязно и противно. Вот. Но есть такие сайты, где можно публиковаться, и нужно. Мы не должны оправдываться. Мы должны объяснять людям, что то, что им внушили, это ложь. Понимаете? А какие еще есть средства борьбы? Я других не знаю. Я не думаю, честно сказать, что прольется кровь. Так мне не кажется. Но я вам скажу, почему. Эти люди – ничтожные трусы. И они не будут подвергать свое благополучие даже вот такой осенькой опасности. Оно для них дороже всего на свете. Они не будут связываться с полицией и т.д. Я не думаю, что это случится. Но моральное растление – оно совершилось уже, понимаете? И обратно сейчас раскрутить это будет трудно. И то, что мы дали этому случиться, так это нехорошо. И я уверена, что вот теперь, с Божьей помощью, когда, дай Бог, кончится эпидемия, и у нас будет больше как-то свободы, мы должны думать о том, как это делать. Я еще раз хочу сказать. Понимаете, все люди, которых я знаю вокруг, они все очень занятые люди. Очень. все преподают и там работают. И то, что я делаю параллельно своему основному исследованию. И, ну, конечно, даже страдает от этого. Ну, не очень, но страдает. Ну, вот, но нет ни у кого столько времени, сил и денег, чтобы прям себя полностью посвятить этому проекту. А с другой стороны, я вам говорю, «Игео маэм ад нефиш», «Дошли воды до души моей». Как сказано в книге Йона, невозможно это больше терпеть. Мы себе не простим, если мы и дальше дадим этому явлению развиваться. Тут не все от нас зависит. Тут действуют политические силы, которые вне сферы наших возможностей. Но есть вещи, которые мы, да, можем сделать. Мы должны, мы обязаны. Нельзя так больше, правда.
Леночка, я прошу прощения, но мы все-таки живем в демократическом государстве. Пускай говорят, что хотят. Как можно им рот закрыть?
Конечно,
что, будут кровавые погромы? Что? Что действительно? Что еще хуже может быть?
Нет, кровавых погромов не будет. Но будет погром в культуре, погром в умах. Ну, беседер, мы, значит, тысячелетия привыкли терпеть и идти своим путем. Но есть люди, которые вот как бы не совсем пошли этим путем, и они вообще подвешены между небом и землей. Мы о них должны тоже подумать. Понимаете? Мне не кажется, что... Я учительница, понимаете, я преподаю, я привыкла думать вот как бы о студентах, да, и они не все очень хотят учиться, и не все способны учиться. Но все-таки я должна о них подумать максимум, что как я могу их, ну, чуть-чуть приподнять. Я должна это сделать, это моя работа. Ну, конечно, это масса, миллионное русскоязычного населения. Я как бы на них официально не отвечаю, они мне экзамены не сдают, да. Вот, и оценки я им не выставляю. Но все-таки я о них думаю. Вы знаете, мне их как-то вот их патли, что называется. Меня это волнует, что будет с ними. Ну и Хилуль Хашем тоже. Это недопустимо, я считаю. Уж где-где, а в еврейском государстве недопустимо ни в коем случае. У меня все время какое-то такое ощущение, вы знаете, что от этого мерзкого сквернословия есть какое-то эхо, понимаете? И оно остается в воздухе. И как бы оно доходит до высших инстанций. Я не хочу, чтобы это происходило. Такого быть не должно. Мы, по крайней мере, все, что мы можем, мы должны с этим сделать. Ну, что мы можем, я сказала. И я могу вам еще сказать одну вещь. Может быть, кто-то слышал здесь имя Натальи Ротенберг. Если не слышали, так я скажу, что это женщина светская, нерелигиозная. Она в какой-то момент решила несколько лет назад, что... Примерно так же она это описывала, как я вам сейчас говорю, что она не может с этим жить. Да? И она сделала сайт, где стала переводить на иврит вот то, что мы слышим на русской улице. Мы с ней познакомились, когда я услышала ее выступление на 20-м канале. Я нашла в справочной ее телефон и позвонила и сказала, что я делаю то же самое. Я собираю тексты, она их переводит. И она этот сайт ведет из воздуха вообще. И абсолютно у нее нет никакой ни денежной поддержки, никаких, никого, кто бы ее поддерживал, кроме энтузиастов, людей, которые добровольно ей помогают, переводчики, редакторы, программисты. И посмотрите, этот сайт, он все время растет, и к нему обращаются журналисты израильские. Они, значит, если их эта тема интересует, они там могут дать материал. И вот она говорила, что мы жалуемся, постоянно жалуемся в Министерство юстиции. Нас никто не хочет слушать. Вот мы подаем жалобы, да? Никто не обращает внимания. Не обращали, не обращали, не обращали. А вот теперь обратили в конце концов. Так что я думаю, что, как бы по-русски говорят, вода камень точит. Это работа тяжелая, неприятная, очень. Очень тяжелое и неприятное, поверьте мне. Я день просижу с этими комментами, мне потом это функционировать не могу, такое количество ненависти и злобы я как это принимаю на себя. Но, как сказано, не тебе закончить работу, не тебе отказаться от нее. Мы должны с этим что-то делать. Это наша страна, у нас другой нет.
Пройти мы никак не можем. Поэтому я сегодня говорила, что это касается не... Наш сегодняшний зум касается не только тех людей, которые живут в Израиле. И, как сказал Рафашер, мы плывем в одной лодке. И кому-то купили новую дрель, И он с этой дрелью делает беду всему, всему нашему еврейскому народу. Да, говоря, кстати, о выборах, давайте подводим потихоньку итоги. Рав Ашер, я не знаю, честно, сейчас я вам скажу такую вещь. Цитата, известная многим, кто вышел родом из Советского Союза. Вор должен сидеть в тюрьме. А раввин должен сидеть в синагоге и учить Тору. Ну, я как бы от себя, да, добавлю эту известную цитату Высоцкого. Так скажите, пожалуйста, а что раввин делает в министерстве? Мы подошли к политике, потому что невозможно обойти эту тему. И Лена тоже затронула эту тему. Мы видим, что чаще всего без места в органах власти вот у человека веса никакого-то ощутимого нету. Не ради ли этого раввины стали рваться в политику? Чтобы заполучить рупор помощнее? Опиум для народа?
На формулировке она такая... Люди с головой конспирации. То есть есть раввины, которые... Значит, ну, давайте сначала просто терминологию правильно установим. Кого вы видите, политики принято называть раввинами, да. Но у нас слово раввин сейчас, рав, это как господин, как это не... А раввины – это главы поколения, это главы ишив, это раввины городов, раввины общин, раввин синагоги. Это раввин, надо чуть разбираться в терминологии. В политике вы не увидите раввинов. Раввинов туда не идут. Идут те, которые раввины посылают, их из посланники, которые они выглядят в наше время. Все, знаете, так сказать, кто, если есть борода, особенно если белая, еще шляпа, ну, значит, раввин. Это не обязательно. Раввин – это гораздо выше это понимание, это отдельная тема. Теперь вопросом, по сути, ваша, почему вы вообще связаны с этой политической деятельностью? Тут вопрос, он уже, этот вопрос, который был, решался в нашем еврейском уровне, самыми большими раввинами, которые есть. Есть даже спор раввинский по этому поводу. Были еврейские мудрецы, которые установили о том, что никакой связи не должно быть, поэтому нельзя голосовать, вообще не участвовать, нельзя участвовать в политической жизни. А тем временем главы тех времен, когда это надо было решать, сказать, решили, что мы обязаны участвовать в этом, потому что если мы не будем участвовать, то учитывая ту ситуацию, видно, сейчас мы видим, насколько это было мудро, насколько это было пророческим даром. Если бы мы бы не участвовали, нас бы просто тут уничтожили. Мы просто бы брали бы все. То есть мы бы платили бы налоги, имам, масахнаса, все мы бы платили. Но ничего бы не видели себе. Просто нас бы, мы не имели никакой бы силы, мы не могли участвовать бы ни в чем. Это была одна из причин. И другие есть, это отдельная тема сама по себе. Но было принято еще в самом начале о том, что и большая часть хасидская, и вся часть направления литовского, да, должны участвовать в политической стране. Отсюда и дальше уже другой вопрос, как мы это делаем, кого посылать, как он будет представлять нами. Другой вопрос. Мы сейчас видим, например, поднимая вопрос о том, как защитить себя. Представьте себя, что если бы вообще не было представительства нашего в Кнессете, вопрос вообще не стоял, мы просто бы забили, заклевали бы, ничего вообще. Полностью исключили нас из всех бюджетов. Вообще не, мы бы платили бы, ничего бы не воспринимали, нас бы еще больше бы проклинали. И поэтому единственная возможность, реально, просто выжить, это участвовать в этих выборах и участвовать в этой, к сожалению, в этой не очень зачастую честной игре, когда нужно заниматься политической деятельностью со всеми положительными и отрицательными сторонами, которые в ней есть. И не надо забывать о том, что даже когда у нас есть свои представители в Кнессете, как вы видите, закон, защищающий нас, нету. Дискриминация продолжается, кто знает о том, что согласно, смотрите, сколько мы как бы даем в казну государству, сколько получаем, никакой пропорции не идет со всеми другими, мы получаем меньше. Зайдите в наши школы, которые у нас есть, вы просто не можете сравниться со школами светскими, Порой верно, что есть каждый раз улучшение, это да, есть, да. А новые мои дети учились, чуть ли не сын учился в подвальном помещении, это было. И многие так еще остаются, какие-то карабаны, все прочее. Массу дискриминации есть, большие дискриминации есть по отношению к требуется наше участие. Если мы не будем участвовать в политической жизни, то нас просто не дадут нам жить. Жить хочется. Вот вам и ответ, почему. А это не раввины. Раввины сидят, действительно, как вы говорите, сидят в Бет-Мидраше, учат Тору, преподают, а их не представители, они представляют нас в Кнессете.
Ирина? Спасибо, уважаемый Раф.
Пожалуйста.
Лена. Будем потихоньку подводить итог. Вам есть что-то добавить? И, может быть, у нас останется немножечко минут, чтобы принять вопросы от наших участников. Друзья, чат открыт. Пишите, пожалуйста, по теме урока.
И я хотела что-то еще добавить. Можно?
Конечно, да?
Да.
Коротко, если можно. Потому что мы засиделись. Тем очень много поднято. И все они насущные.
Мне кажется, что вот это, когда говорят... А почему раввины в Кнессете? А почему вообще не занимаются политикой? Почему они так говорят? Это же русские евреи, воспитанные в русской культуре. У христиан, правда, есть такое, что, как там Иешу сказал, царство мое не от мира сего. Как бы, да? Что вот есть политика, а есть духовность. Но сами они никогда этого не соблюдали. И там история последних 2000 лет это показывает, что в разных направлениях христианства всякие христианские иерархии очень даже всегда вмешивались в политику. Так что это как бы, в общем, не соблюдалось никогда. А у нас вообще никогда такого не было. Моше Рабейну, при том, что он был величайшим пророком, он был руководителем общины, он занимался ее делами. И так далее. Все наши великие учителя, они именно занимались делами общины, как сказано, «Альтифрош мяцебур», не удаляясь от общества. Поэтому, когда они такое говорят, они просто не знают, что вот как бы они уже находятся в другой культуре, где те конвенции, к которым они привыкли, они не работают. Это еще одно из проявлений огорчительного невежества, которое надо ликвидировать. С ним надо работать.
Спасибо. Спасибо вам большое. Уважаемые спикеры, знаете, приходят вопросы. Я, честно говоря, еще днем их получала. И вот сейчас я читаю чат, уже прямо спрашивают. Ну, например, такой комментарий. Мы тоже с вами успешно внедряем образ врага, оказывается. И днем, сейчас, секундочку, я прямо это должна зачитать. С кем мы разговариваем, да, с кем я общаюсь. Речь идет о том, что религиозные ведут себя таким образом, да, они выбрасывают мусор из окна, при этом ходят в наглаженных рубашечках, они такие холеные, они такие чистые. Но при этом то, что вот, Лен, вы сказали, Хилуль Ашем, да, сами своим поведением навязывают образ биомассы. Как это происходит? Как это было допущено? Вот что-то можно на это сказать?
Можно я что-то скажу?
Конечно, да-да. Мы отвечаем на вопросы наших зрителей.
Мы что, вообще когда-нибудь обязались, что мы будем это вообще идеальными людьми во всех отношениях? Вот да. Вот это в моих глазах действительно такая вещь, над которой надо работать. Мусор, да. Иногда выкидывают. Бывает. И закон нет, не видела я никогда. А мимо мусорного бака, да, бывает. И вот над этим надо работать. Но все сразу, вот я лично, например, не могу. Вот я вот на пенсию, может быть, буду бороться за чистоту в одном отдельно взятом районе. Но если это самое главное, провинность религиозных людей в Израиле, то это еще не самое страшное. Но да, вот над этим надо работать. Давайте пускай каждый будет выкидывать мусор вот ровно туда, куда надо. Насколько это в наших силах.
Спасибо большое. Вопрос тоже был получен сегодня днем такого характера. Не произошло ли все это потому, что действительно в страну увеличился поток приезжих с минимальным, скажем так, содержанием еврейства в крови? Кто ответил?
Лучше, чтобы Елена, она разбирается в этом лучше.
Нет. Я думаю, вот что. Это важная тема, но до выборов даже вообще не стоит об этом говорить. Надо подождать вообще, что будет, как. И дальше будем и над этим работать тоже, я думаю. Наверное, многие чувствуют, мы переживаем какой-то очень важный момент сейчас. Выборы – это, конечно, формальная такая вещь, да, но что-то в нем тоже духовное отражается. Кризис, да. И я думаю, что, может быть, этот кризис даже какой-то полезный, да. Что-то должно вот выйти из него, я надеюсь, ну, хорошее такое, положительное, да. Расставятся точки над «и». Нас лучше поймут, мы лучше поймем, чего не хватает людям, которые нас так обижают, и как мы можем им помочь. И так, может быть, мы сможем улучшить ситуацию.
Спасибо большое. Такой вопрос про гибкость. Мы уже сегодня частично ответили на этот вопрос, но спрашивают, имеется в виду, что мы, русские, болеют шува, порой более негибкие, чем наши израильские и американские собратья. То есть слишком сильно хотим, чтобы нас признали в среде потомственных религиозных. Отсюда дистанция с нашими бывшими соотечественниками. Это дистанция от так называемой колбасной алии, извините за выражение, пишут.
Мне все время это говорят. Вы выслуживаетесь. Вы, значит, стараетесь найти, ну, там, кому-то понравится, и ничего у вас не выйдет, говорят. Все равно они вас не будут считать за своих, и всякие такие другие глупости, чего я вообще никогда в жизни на себе не чувствовала. Знаете, я как-то прочитала ужасно интересную статью в одном научном журнале, что в Америке, так, наверное, лет 20 назад сделали такое исследование про гибкость, как раз про гибкость. Значит, параллельно опрашивали довольно большую группу американцев коренных и приехавших туда, значит, иммигрантов из СССР. Тогда еще СССР была. И вот они что установили, это было ужасно интересно. Они их спрашивали, значит, вообще нужно ли проявлять гибкость по отношению к закону или там в человеческих отношениях. И как бы ты конкретно поступил в такой ситуации? И вот интересно, американцы все говорили, нет, надо очень четко соблюдать закон. Никакой такой гибкости влево-вправо идти точно по закону. Но когда их спрашивали, как ты бы себя повел в такой-сякой конкретной ситуации, оказалось, что вот так вот в конкретной жизни они давка гораздо более такие мягкие и покладистые. И тут они готовы уступить, закрыть глаза там, и все такое. А с русским было ровно наоборот. Когда их спрашивали, нужно ли быть добрым, мягким, гибким и там, значит, прощать, они говорят, да, конечно, надо быть гибким. Но когда заходила речь о каких-то конкретных ситуациях, именно вот они и оказывались очень даже негибкими и очень прямолинейными, понимаете? Но, кажется, это то, что мы видим сейчас вокруг себя. Это так смешно, я вижу, люди проклинают, не дай бог, с черными словами, грязными, ужас, религию, религиозных лидеров, государство Израиль, вообще все. Да? Ты им начинаешь возражать, они говорят, как вы смеете выражаться такими словами? Я выражаюсь? Я вообще ничего не сказала. Я только отметила, что мой уважаемый собеседник, на мой взгляд, не вполне адекватен. И вот сразу, значит, это вот вы не гибкие, вы прямолинейные. Тут, видимо, какое-то свойство ментальности. Я не думаю, что на это надо особо обращать внимание. Как это может быть гибкость? Ну, Бэмет, мы что, субботу будем сокращать на 2 часа ради гибкости или еще что-то мы будем делать? Я им всегда на это говорю. Есть правила движения. Например, значит, надо ехать по правой стороне, да? А почему бы нам не проявить гибкость в этом отношении? Почему бы не разрешить человеку, если ему очень хочется, вот так вот поехать против движения? Да, интересно, что потом из этого будет, из такой гибкости? И очень много есть таких вещей. Да, дело не в том, что гибкие и не гибкие, а в том, насколько это вообще возможно. Так я думаю, это будет такой ответ.
Леночка, спасибо большое. Я еще раз напомню, спрашивают вашу фамилию, написано доктор Елена Римон. И я думаю, что мы будем закругляться. Вопрос конкретный Раву Ашеру. В вашем любимом стиле, уважаемый Рав Ашер. Уважаемый Рав, насколько я знаю историю, харидим в Израиле ненавидели всегда, со дня основания государства. И когда я приехала сюда 13 лет назад, я училась в религиозно-сионистской мидраше, где главными врагами страны были харидим, которые позорили религиозных, в кавычках написано, не служили в армии и так далее. Возможно, вам проще и удобнее сейчас нападать именно на русскоязычных, самую слабую часть населения, испытывающую дискриминацию со стороны государства, неравенства и так далее. Возможно, есть еще ненавистники харидим, распространяющие внутренний антисемитизм, а не только, в кавычках, плохие русские с плохой кровью. Заранее благодарю за ответ. Рав Ашер.
Смотрите, Инна спрашивает тема, у вас. Кен, эта тема была освещена, она, мне кажется, вы именно такой вопрос спросили в самом начале Елену, и она дала развернутый ответ. И она объяснила о том, что тема, скажем так, нелюбви к харидимному обществу, она была всегда, верно? Она как, сидела как база, с чего все началось, с момента зарождения государства, еще до того как. Но явление в такой яркой, острой форме, она на русскоязычной улице в гораздо большей степени. Да, мы слышали конкретные факты, конкретные. Вы не, попробуйте зайти на какой-то вот форум русскоязычный, попробуйте, да, и скажите, выскажите какое-то мнение, которое не согласуется с этим направлением антисемитским. Видите, что вас действительно заблокируют, в отличие от израильских сайтов, которые могут быть левого направления, то же самое антихаридимного, они это не сделают. И тот факт, что действительно каждая израильская семья, и даже которые такого, знаете, я знаю, представители журналистики, которые высказывают очень резкие антихаридимные высказывания, у них есть свои родственники, они гораздо больше разбираются, они для них это так и многие как-то отвечают. Смотрите, сейчас выборы пройдут, все затихнет. И действительно проходят выборы, и все затихает. А если бы левые взяли бы власть, вообще бы все затихло. Это просто не требуется это. В отличие от этого, к сожалению, у нашего брата, который почему-то представляет тут как слабым, он вообще не слабый, он как все, никакое проявление слабости не видно. Наш брат прекрасно устроился, очень хорошо, очень успешно, и это признано всеми. Не надо их тут представлять как мискиным, как каких-то, я знаю, людей несчастных. Вовсе нет. Они, большинство действительно заняло время, устроились как-то. А то, что исходит от нас, отчуждение, которые есть у новоприбывших, которые удрали оттуда, что называется, уехали оттуда, а они приехали сюда. Огромная разница. Они эмигранты. Они не приехали жить в еврейской стране, а установить тут свою страну, как вы говорите. Да. Они в большей степени находятся, мы видим, чем у обыкновенного израильского антирелигиозного общества. Что делать? А путь единственный, который, как мы говорили, это еврейское просвещение. Мы произносим эти слова, мы каждый из нас старается сделать, что может в своем, как бы, в рамках своих, где он находится. И давайте будем это делать, давайте продолжать это делать, давайте будем продолжать молиться за наших дорогих братьев и сестер. И действительно, база всему, это в первую очередь, это еврейское просвещение, чтобы не было невежества. Это хотя программа минимум.
Амен, спасибо, спасибо большое. Наверное, действительно пора закругляться. Да, Леночка, и будем подводить итог уже, прощаться.
Насчет религиозного сионизма, это очень любопытный вопрос. С двух сторон, и с их стороны, религиозных сионистов, и со стороны русских. И тут очень любопытно. Вроде бы самая главная претензия к харидим, что они недостаточно вкладывают материальное благосостояние страны И вот не работают, не работают. Но мы закрыли эту тему, это неправда, да? Но вы обратите внимание, как сейчас строится пропаганда, та, о которой я говорю, антисемитская. Она полностью смешивает религиозных сионистов и харидим. На них сейчас смотришь ровно такой же враг, как Арье Дери или Мордехай Гафни. И из этого мы видим, что на самом деле то, что им мешает, это не деньги. Это так, видимость, оболочка. На самом деле им мешает, мне даже страшно это сказать, им мешает Тора, им мешает ее наличие. Понимаете? Оно как бы не дает им полностью наслаждаться благами супермаркетов и моря. И этого вот они там чуточку своего вот этого удовольствия они не уступят. Пока. Пока. В таком вот состоянии, как мы. И я смотрю, вот, например, я читаю газету «Макор Ришон» довольно внимательно, что она так более-менее себя идентифицирует с религиозным сионизмом. Я вижу, что у них очень четко появилось понимание за последние годы, что мы в одной лодке. Все, понимаете? И у них они все время пишут о том, что происходит в хардином обществе очень-очень положительно. Может быть, в какой-то школе когда-то кто-то так преподавал, но сейчас, мне кажется, этот тренд ушел. Так мне кажется. Сейчас очень многое изменилось. Потому что у этой пропаганды антисемитской, если есть какое-то положительное влияние, то вот именно это, что у нас как-то больше, что ли, ну, единство появилось, я надеюсь.
Ой, спасибо. Дорогие друзья, я, с вашего позволения, подведу итог. Тут, знаете, когда картину пишут, последний мазок. Вот последний мазок, мне кажется, он пришел в чат. Пишут, это даже не вопрос, а действительно такое замечание. Я живу в районе, где практически нет русских, в кавычках. Все сабры, сабры, то есть местные, да, которые родились в Израиле. И что происходит? Соседи собирают деньги на то, чтобы с помощью адвоката изгнать районный Бейт-Хабад. И это сабры. Еще 20-30 лет назад невозможно было бы представить такое. Что случилось с душами евреев? В чем замысел Творца? Спрашивает один из наших слушателей. И задаю последний вопрос. Короткий ответ от Рава Ашера. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы правильным запись данного собрания распространять среди населения Израиля? Потому что вот, ну, нам с вами все понятно, о чем речь шла. А адресоваться данная информация ведь должна к другой части населения. Что вы скажете, Рав Ашер?
Что, это очевидно, что нужно это распространять. Я надеюсь, что что было сказано. По крайней мере, то, что говорила доктор Елена Рибон, очень-очень правильная оценка ситуации, правильно сказано, сформулировано. Очень важно это распространять настолько, насколько возможно. Может быть, все слушатели, которые сочувствуют, понимают на нашей стороне, чтобы они были участниками этого. Если каждый из нас распространит где-то среди своих, это уже будет большое дело. Это, может быть, это будет тем самым началом, о котором говорили. И надо действительно настолько, насколько можно, хорошую информацию, правильную, подтвержденную на основе фактов, и распространяет настолько, насколько это возможно. Всякое сомнение. Дай Бог, чтобы это помогло.
Амин. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы сегодня засиделись практически 2 часа. Мы можем сидеть еще до конца, до рассвета, но я думаю, что нужно прощаться, потому что и слушатели утомились наверняка, и наши спикеры. Спасибо большое, дорогие друзья. Запись этого вебинара скоро появится на сайте toldot.ru в соответствующем разделе. И также велась у нас прямая трансляция на нашем канале, который находится в YouTube. Вы можете найти по поиску, по названию нашего сегодняшнего вебинара. Я думаю, что это, скорее всего, действительно не последняя встреча на эту тему. Следите за нашими анонсами, держите руку на пульсе, участвуйте в общественно-политической жизни нашего государства, нашей страны. Давайте строить настоящее гражданское еврейское общество, потому что в нем будут расти наши дети, наши внуки, да и мы сами, в конце концов. Спасибо.